Ни на сапоги, ни на ботинки для Раевского у них не хватило денег. В те дни все резко подорожало, в особенности товары первой необходимости, основа основ всякого житья-бытия. Обувь купить не удалось, зато всю остальную часть передачи Анна Карповна и Сашенька собрали лучшим образом. Чтобы связать для Раевского теплые носки, Сашенька распустила свой серый шерстяной свитер, который она получила год тому назад в награду за успехи по акробатике. За призовое место на соревнованиях общества «Трудовые резервы». «Сашуль, ну зачем ты распустила фактически новый свитер?» — упрекнула ее мама. «Можно было из разных кусочков, разных ниток. Получились бы такие пестренькие носочки. Я бы сделала их хорошо». «Не ругайся, ма. Зато теперь столько пряжи, что хватит на три пары. Ему, мне и тебе». «Ну а мне-то зачем?» «Тебе? Да ты что, ма? Я тебя прошу, тебе обязательно. Это важно». «Ладно», — улыбнулась мама. «Наверное, ты делаешь все правильно. Давай-ка быстренько свяжем их в четыре руки». В распущенной из свитера пряже одна нить была ангоровой, и потому носки получились пушистые, теплые, нежные на ощупь. Когда вязали, мама рассказывала об отце, о жизни в старое время. Так повелось в народе, что годы до 1917-го стали называть «старое время». В анкетах был вопрос, чем вы занимались до советской власти. И никто не мог вообразить, что минит всего несколько десятилетий, и придет антисоветская власть, и уже можно будет спросить, а чем вы занимались при советской власти? Для истории эти три четверти века даже и не мгновение, а что-то усеченное, меньшее, чем мгновение. А для миллионов людей в этом времени, как в волчьей яме, поместилась вся их жизнь целиком, от А до Я. Сгорела заживо, единственная, неповторимая, безвозвратная. Главное, что мне удалось сделать, и чему я рада, то, что ты не стала лишенкой. Лишенцы — лица дворянского или купеческого сословия, лишенные при советской власти гражданских прав. Примечание редакции. И теперь ты можешь пойти на фронт. Ты ведь знаешь, что лишенцы не имеют права на защиту Родины. «Знаю, у нас Матильда Ивановна Лишенко. И еще я кое-кого знаю». «А Матильда-то с какого боку?» «А у нее отец содержал цирк Шапито». «Да», — сказала мама, — «как говорит наш вечно пьяненький старичок-кочегар дядя Вася, эх, хороша советская власть, да больно долго тянется». «Он так говорит? Этот седенький, такой маленький, худенький, в чем душа держится?» «И он так говорит?» «Говорит, но только мне, один на один, подмигнет и скажет. Удивительно, но он как-то меня отличает». «Может, тоже из графов или из провокаторов? А может, и то, и другое вместе?» — усмехнулась Саша. За последние недели беспрерывных бесед с мамой у нее на многое открылись глаза. «Ну, вряд ли провокатор. Я их заверстучиваю. Скорее, граф. Не одна я в сегодняшней России артистка, хотя вряд ли. А там кто его знает? Чужая душа потемки». Мама вышла из комнаты вылить помойное ведро. Сашенька воспользовалась этим и, прежде чем положить в посылку его носки, прижала их к лицу и расцеловала. Носки были такие мягенькие, такие чистые, от них так приятно пахло шерстью. Посылку они собрали славную. Носки, три пачки маршанской махорки, кусок хозяйственного мыла, три спичечных коробка с солью, несколько кусков колотого сахара, черные сухари, десяток пирожков с картошкой, десяток с яблоками. Упаковали все в коробку из-под обуви, надписали на ней химическим карандашом фамилию, имя, отчество, перевязали тесемкой. Сашенька уложила картонку в холщовую сумку, чтобы захватить ее на ночное дежурство, а утречком после смены сразу отправиться на пересыльный пункт по адресу, указанному Софьей Абрамовной. «Ма, а у нас был отдельный дом?» «Отдельный от чего?» «Ну, от других жильцов». «Дом был средний. Комнат на 20, а может, на 25. Я их никогда не считала». «Ого! И как же ты там подметала, мыла с утра до вечера?» Я не подметала, не мыла, не стирала. Для этого были люди, такие, как я теперь. 25 комнат? Зачем? Да вроде все были по делу. 2 детские, 2 спальни, столовая зимняя, столовая летняя, гостиная большая, гостиная малая, папин кабинет, мой кабинет, несколько проходных комнат, несколько комнат для гостей, внизу комнаты для прислуги, повара, дворецкого, да еще комната для нашего автомобилиста, как говорят сейчас, шофера. «Ма, а разве в старое время были автомобили?» «Вот-вот», — усмехнулась мама. «Всем вам, молодым, внушили, что до советской власти в России ничего не было, кроме эксплуатации человека человеком. В начале 20 века в России были сотни автомобилей, а перед войной уже тысячи. Папа и сам любил управлять автомобилем, а наш автомобилист Зигмунд был большой щеголь с шикарными черными усами. Почему-то в авиации и в автомобильном деле было много поляков. А откуда привозили машины? Ну, что-то привозили из Европы, а много машин мы делали сами в России. Например, на русско-балтийском металлоделательном заводе в Риге их выпускали тысячи. Но что-то я никогда об этом не слышала. Зачем тебе это слышать, знать? Так все специально устроено, чтобы вы, молодые, считали, что летоисчисление началось с 1917 года. Историю пишут победители. Так было, так есть и так будет всегда. Но это же несправедливо, ма. Наверное. Ма, то есть как это «наверное»? А так, доченька, что чем дольше живу, тем яснее понимаю. Не то что власть, а даже отдельный человек не бывает хорош для всех. Кому-то он друг, кому-то враг, а для кого-то просто пустое место. Что-то не очень понятно, ма. Ладно, деточка, иди трудись. Не дай бог опоздать. Иди с Богом. Потом как-нибудь пофилософствуем. Улицы Москвы еще сохраняли прежний довоенный облик, но многое изменилось. Над центром зависли пузатые аэростаты, якобы способные помешать возможным немецким бомбардировкам. Было много военных, да и все штатские как-то подтянулись, приосанились, нацелились на сопротивление, на оборону своих углов, своих домов, своих улиц и переулков. В воздухе пахло войной. Из репродукторов гремели марши, прерываемые сводками информбюро. Мощный победительный голос Левитана даже при наших поражениях не оставлял врагу никакой надежды. Был только конец июля, и еще шапкозакидательская бравада предвоенной советской пропаганды катила свои радио и прочие волны по инерции. Еще не верилось, что война всерьез и надолго. По дороге в больницу Сашенька думала о родительском доме в 25 комнат. У нее было странное ощущение. Ей как-то не верилось, что могло быть именно так, как рассказывала мама. Конечно, она много читала о дворянских усадьбах, об особняках с бальными залами, но никогда эти усадьбы и особняки не были для нее чем-то реальным. Скорее, они были для нее неким искусственным антуражем, каким-то смутным, неясным фоном декорации, нарисованной на холсте, декорации, в которой двигались живые персонажи Тургенева, Гончарова, Толстого, Чехова. Она хотела вообразить свой родительский дом и не могла. Весь опыт ее жизни противился этому. «Неужели это могло быть?» — думала Сашенька. «Нет, как же это могло быть? Зачем 25 комнат? Там же можно было сделать детский сад». Она не знала, что так и случилось. В доме ее родители при советской власти сделали именно детский сад. А в ее детской комнате, в которой и пожила-то она всего несколько месяцев, разместили бухгалтерию, в которой сидели 2 пожилые бухгалтерши и с утра до вечера бросали на костяшках счетов, сколько съедено масла, крупы, сколько пошло на усушку и утруску. С усушки, утруски они и кормились вместе с заведующим, хотя и детям кое-что оставалось. На стене бывшей Сашиной детской висел засиженный мухами плакат «Социализм — это учет». Так оно и было, никто с этим не спорил. Хотя и не все понимали, что учитывают и для чего. «Нет-нет, зачем же одной семье 25 комнат?» — думала Сашенька, подходя к родной больничке. «Ведь, например, нам с мамой достаточно одной комнаты на двоих». На бетонном крылечке приемного покоя ее встретила толстенькая напарница Надя. Она аж пританцовывала от нетерпения. Ее веснушчатое личико сияло, блудливые карие глазки лучились. «Галушка, привет!» — звонко выкрикнула Надя. «Твой вернулся!» Среди книг, принесенных когда-то Анной Карповной и Сашенькой с дворовой помойки, были и творения блаженного Августина. Блаженный Августин родился в 353 году в Африке, в нумидийском городе Тагасте. Учился и преподавал в Карфагене. В 387 году крестился в Италии. Вернулся в Африку, раздал свое немалое имущество и с 391 года вступил в духовное звание. С 395 года был епископом. Умер в 430 году в Гиппоне близ Карфагена во время нашествия древнегерманского племени вандалов, которое в 429-439 годах завоевали Северную Африку. В 455 году разграбили Рим, а к 534 году уже навсегда сошли с исторической сцены, оставив после себя лишь одно понятие «вандализм» как «бессмысленное», идиотическое разрушение культурных и материальных ценностей. Дикое племя сгинуло, а слово осталось жить в веках и по сей день отравляет своим ядом все новых и новых преемников. Примечание редакции. Когда Сашеньке исполнилось 15 лет, мама как бы случайно подсунула ей эту книгу. Хотя книга и была отпечатана по старой орфографии, читалась она легко.